Сальве, это Киритас. Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 58 год до нашей эры. Галлия. Местность к востоку от Висонтио, главного города племени Сикванов. Высокий земляной холм разделяет протяженную равнину на две части. В 200 шагах от него с одной стороны замерли германские всадники Ариависта, а с другой — легионеры любовно созданного Цезарем 10-го легиона. И, на удивление, все они сидели на лошадях. Цезарь сам, своей рукой, только что сделал из них всадников. От обеих армий отделяется по 11 человек. Осторожно и осмотрительно скачут они к вершине холма, месту, где должны состояться такие долгожданные переговоры между другом и союзником римского народа, вождем свевов Ариавистом и проконсулом Гаем Юлием Цезарем. Переговоры продвигаются с трудом. Цезарь не понимает, что здесь делают германцы и зачем они переселяются через реку, а Ариавист? Ариавист утверждает, что перешел Рейн не по своему побуждению, но по просьбе и приглашению галлов. Места для жительства в Галлии уступлены ему самими галлами. Заложники даны по их доброй воле, дань он берет по праву войны. И не он начал эту войну с галлами, а они с ним. Дружба же римского народа должна служить ему украшением и защитой, а не приносить вред. Что Цезарю нужно? Зачем он вступает в его владение, ведь это Галлия, его провинция, так же как та римская? Неудачные переговоры прерывает посторонний шум. Цезарь переводит взгляд на равнину и видит, что германская конница пришла в движение и, ускоряя шаг, движется на римлян. Гальский цикл, вторая серия, «Jus primae occupationis» — «Право первого захватившего». Ранее в Роме. В конце 60-х годов до нашей эры в Рим прибыл знатный Эдуй Девитиак, который переполошил вечный город сказкой о том, что племя гелеветов замыслило переселиться в Галлию и подчинить себе окрестные народы. Со времен похода германцев римляне очень остро реагировали на подобного рода переселения вблизи от своих границ, и неудивительно, что Сенат немедленно выдал провинцию Нарбонская Галлия избранному консулу Квинту Цетилию Метеллу Целеру и дал ему задание проследить за тем, чтобы Эдуи не претерпели ущерба. Однако, оказалось, что гелеветы настолько никуда не торопились, что Метелл даже успел умереть, а его провинция перешла в ведение Цезаря. И лишь в год его проконсульства они, наконец, сдвинулись. Гай Юлий немедленно воспользовался этим шансом на войну, поднял легион и устремился навстречу славе. Но быстро столкнулся с трудностями. Гельветы по какой-то причине старательно избегали столкновения с римлянами, а Эдуи, на помощь которому он отправился, вместо того, чтобы должным образом снабжать римскую армию, лишь кормили его завтраками. Вожжи Думнарикс, командующий кавалерией Цезаря, как оказалось, настолько не любил римлян, что намеренно проигрывал стычки с кавалерией гельветов. Положение ухудшалось с каждым днем, и в конце концов Цезарь даже вынужден был прекратить преследование. И в тот же день гелеветы напали на римлян, но в тяжелом сражении под Бибрактой потерпели полное поражение и вынуждены были принять мир на относительно мягких условиях возвращения обратно на родину. После этой победы Цезарь созвал совет гальских вождей, которые рассыпались в благодарности за отражение угрозы переселения гелеветов и тут же принялись упрашивать победителя сделать что-то, с германским вождем Ариавистом, который захватывал земли сикванов и призывал своих германских сородичей из-за Рейна. Квитансуа Галлия, аут Кайсери, аут омнино попула романа, не готи эссет. Какое дело Цезарю и вообще римскому народу до его Галлии? Цитата от имени Ариависта по произведению Гая Юлия Цезаря «Гальская война». Туман. Мягкий, податливый и абсолютно непроницаемый, он стелется по земле, наступая из низин и оврагов, поднимаясь от широкой реки, обволакивая и поглощая все, что попадается у него на пути. Одна за другой скрываются в белом мареве темные ели с раскидистыми лапами и длинная вереница телег, скрипящая сотнями осей и гудящая тысячами голосов. Спускаясь с отрогов холмов и исчезая в тумане, дикие племена свевов движутся к великой реке, чтобы пересечь ее и завоевать себе место для жизни среди плодородных и солнечных равнин бракатой Галлии. Германцы снова идут через Рейн. Но кто такие германцы вообще и свевы в частности? Ну, о племенах свевов до сообщения Цезаря римлян не было известно примерно ничего. Даже, собственно, это их название — свевы. Поэтому и мы с вами особо глубоко заглядывать за Рейн, откуда они там пришли, не будем. Ну мы же из Рима смотрим, да? И вот если смотреть из Рима, то все, что там за рекой туманом, туда, вглубь, это Германия. И живут там, соответственно, германцы. Логично? Логично. То, что они там сами себя германцами не называют и не считают, нам это, в общем-то, не важно. Когда к ним придет цивилизация и письменность, от нас, от римлян, конечно же. Вот тогда они и узнают, кто они и что они. Однако, несмотря на такую неизбирательность римского взгляда, вообще-то, там за рекой, никакой единой общностью, разумеется, не пахло. И одно важное отличие нам все-таки нужно прояснить. А для этого придется ненадолго заглянуть в туман. Но не волнуйтесь, не заблудитесь, я буду вашим Вергилием. Итак, вдоль Рейна жили уже известные римлянам племена, что вели примерно такой же образ жизни, что и галлы с другой стороны реки. Собственно, они от них-то особо и не отличались. Ну, говорили на другом наречии, ну и что? Были чуть повыше, чуть поблондинистее и чуть посвирепее. Но они тоже варили себе пиво, вели оседлый образ жизни, с радостью принимали торговцев, собирали народные сходки и обожали мясо. По сути, все их отличие было лишь в том, что они жили за рекой. А вот свевы, о, эти были другими. И самое главное их отличие заключалось в том, что они постоянно кочевали с места на место. Да, эти германцы тоже варили себе пиво и тоже обожали мясо, но сам образ жизни у них был другой. Никакой привязанности к местности и кладбищу, где лежит обожаемый дедушка. Временные жилища, скотина, которая объедает землю, и телега, всегда готовая сорваться в поход. Если гильветам, или, раз уж мы говорим о германцах, каким-нибудь убиям, чтобы решиться на переселение и сжечь свои города, потребовалось бы очень много лет пинков и уговоров, то для свевов это было так же естественно, как выпить пиво. Буквально решение любой проблемы. Разлилась река, ушла дичь, не хватает еды, смазываем оси. Пришли злые люди, скот сожрал траву, руки чешутся пограбить, смазываем оси. В общем, ребята эти были очень легки на подъем, что при наличии сильного объединившего всех лидера, способного повести людей за собой, грозило соседям проблемами. И вот на этом, в принципе, наша экскурсия в туманы заканчивается. Вергилий все-таки римлянин, поэтому он больше ничего не знает. Но хотя пару слов я еще скажу тем из вас, кто, как и я, когда-то был очарован великим переселением народов и знает, что через сотни-сотни лет свевы сдвинутся с места, пройдут пол Европы и в результате осядут в Галисии и Северной Португалии, сыграв свою роль в этногенезе, соответственно, современных галисийцев и португальцев. Ну так вот, к нашим сегодняшним свевам эти будущие отношения почти никакого и не имеют. Тут примерно та же мысль, что и, в общем, со всеми остальными германцами. Римляне, видите ли, не очень хорошо разбирались в их различиях. И поэтому все движимое, отличая от недвижимого, в определенный момент своей истории они стали называть свевами. Телега есть? Ну, отлично, поздравляю, ты свев. В 3-2 веке нашей эры это название употреблялось настолько часто, что, пойди история по другому пути, оно вообще вполне могло бы вытеснить название германца. Но в реальности там было много-много-много самых разных племен с запутанными родственными связями. Маркоманы, симноны, квады, гермундуры, etc., которые жили на огромных территориях. От Одера, это сейчас Польша, и до Альбы, это в середине Германии. От Богемии, то есть Чехии, и Дуная, до Рейна. И братьями они друг другу были примерно в том же смысле, что, ну, как бы, знаете, все люди вообще братья. Ну, или более понятный для нас пример, как все славяне — братья. И, естественно, никакой общей, так сказать, общности у них не было и не планировалось. Кроме разве что образа жизни и родственных друг другу языков. А само название «свевы» вообще-то, скорее всего, переводится как «свои». И первоначально его носило, наверное, одно из племен, которое во главе с ариавистом таки переселилось в Галлию в середине 1 века до нашей эры. Остались у этого племени близкие родственники в Германии, которые тоже называли себя «свои», и через много столетий мигрировали в Португалию. Или это были совсем-совсем уже другие «свои», это все уже навечно скрыто в тумане. Из которого нам пора окончательно выбираться и вместе с сегодняшними свевами выныривать к людям. История эта началась, как это часто бывает, с чьей-то очень умной мысли. Где-то внутри Секванского совета вождей возникла идея, как победить эдуев. Самим сил им для этого не хватало, но там, за туманом, есть молодчики, охотчие до кровавых забав. Вот пусть они и таскают для нас каштаны из огня. А, да, надо бы чем-то им заплатить. Выделим им землю. А себе сами отберем у проигравших и в результате окажемся в плюсе. Логично? Логично. Но, как и многие другие, секванские вожди забыли ответить на один простой вопрос. Если те, кого вы призовете, будут настолько сильны, что смогут победить ваших врагов, которых сами вы победить не можете, то как, в случае чего, вы собираетесь побеждать победителей? Казалось бы, вопрос очевидный. Но, вероятно, это только нам, судящим по последствиям, потому как в истории эта умная мысль легко кочевала из одной головы в другую, не замечая возражений. Вождь бритов Вортигерн, после ухода римлян, объединивший кельтские племена Туманного Альбиона, решил для помощи против диких пиктов, наступающих с севера, призывать на помощь англосаксов. После этого бритам пришлось переселяться в Уэльс и Корнуолл, а король Артур получил свое право на подвиг. Конрад Мазовецкий, которого в конец достали язычники-пруссы, призвал тевтонских рыцарей, которые сказали ему большое спасибо, а Польша через сотню-другую лет на какое-то время лишилась выхода к морю. В общем, дурной пример заразителен. Однако секваны были из самых первых и не имели возможности провести аналогию. Они были первопроходцами и получили то, что получили. Ариавист перебрался за Рейн сначала со своей ближней дружиной и, скорее всего, своим родом, потом посмотрел по сторонам, возможно, спросил у хозяев, я еще друзей позову? Получил утвердительный ответ, призвал на помощь родичей и действительно сыграл решающую роль в битве под Магетобригой. Но вместе с эдуями как-то так вышло, прижал ногтю и секванов. Как там конкретно после победы дело было, мы не знаем, но план «Капкан» явно сработал как-то не так, как было запланировано. И заложники, и Дуи дали почему-то не только и не столько Сикванам, сколько как раз Ариависту. А заодно он получил заложников от некоторых других племен, входивших в Идуйский союз, и даже от самих Сикванов. После чего принялся быстренько расширять свою власть на окружающие земли. Империю он, конечно, собрать себе не успел, но довольно быстро восточная Галлия Бракката признала его владычество или, в лучшем для себя случае, влияние свевского вождя. Как раз плюс-минус в рамках того ромба, что я описывал вам в прошлой серии. Но этого Ариависту было мало. Планов громадье. И для воплощения оных ему остро требовалась помощь. Ну и вообще, как бы, захватить это еще ничто. Весь вопрос, как удержать. Ведь рассчитывать на покоренных галлов не приходится. Да, те могли прислать контингенты, особенно если держать нож у шеи заложников, но верность их всегда будет сомнительной. Сражаться они будут из рук вон плохо, а в любой момент можно ждать удара в спину. Простой выход из этой ситуации — притащить из-за реки как можно больше своих. В смысле, других германцев, которые будут обязаны лично ему и не будут иметь в памяти неприятные зарубки. Но чтобы их пригласить, нужна земля. И, в общем, именно поэтому Ариавист на третьей обещанной секванской земли не остановился и потребовал себе еще треть. Вот тогда запереживали уже все. Несмотря на некоторые недавние разногласия, в общем, было ясно, что как только Ариавист доест и переварит секванов, он пойдет дальше. Отмахнуться от проблемы «не наше дело, моя хат с краю, тащить еще пиво» — это не самый разумный план действий. И в то же время, учитывая отданных дикому свеву заложников, действовать нужно было аккуратно, ведь отдавать своих собственных детей на смерть никому особо не хочется. То есть как бы, да, опять нужна была какая-то умная мысль, чтобы кто-то другой потаскал за галов каштаны из огня. И тогда в светлых головах возникла еще одна умная мысль. Точнее, даже две разнонаправленные умные мысли. Позвать на помощь римлян или гельветов. Что было дальше, вы знаете. Девитиак, брат Романофил, отправился в Рим, где изложил свою версию событий, немного отличающуюся от реальности. Способностей к рассказыванию сказок у него, как видимо, оказалось в избытке, и в результате как-то так вышло, что весь Рим только и гудел о том, что гельветы вот-вот тронутся в поход, намотают на колеса своего движения прочих галлов, и вечный город снова, как во времена Гая Мария, столкнется со страшной угрозой. Будущие консулы наперебой стали примериваться к военной славе, а сенат постановил защищать эдуев от страшной опасности, в то время как о германцах речь почему-то не шло. Вот только время шло, а гельветы все сидели на своих местах, и к ужасу Девитиака в Рим таки прибыло новое посольство, как раз от Ариависта, который ловко воспользовался несколько искаженными настроениями, царившими в Риме, чего-то там кому-то где-то как-то пообещало, и наш свевский вождь получил, не без помощи Гая Юлия Цезаря, титул друга и союзника римского народа. То есть, по сути, Рим признал право его пребывания в Галлии и выдал ему, так сказать, лицензию. Эти известия, надо думать, резко понизили статус романофилов вообще и Девитиака в частности, в результате чего его темный брат Думнарикс осуществил переворот в настроениях эдуев и таки смог стронуть камушек гельветов с швейцарского насеста, отправив его в путь. Камушек этот докатился до холмов под Бибрактой, где и был ловко остановлен Цезарем и запулен им в обратном направлении. Галлофилы понурили головы и вслед за радостно воспрянувшими романофилами вынуждены были отправиться на сбор, объявленный Цезарем по случаю заключения справедливого гельветского мира. Ну как бы, а что еще им можно было сделать? Римляне хотя бы, в отличие от Ариависта, не угрожали заселить гельские земли своими пацанами. Тогда. Да и вообще, как бы, проконсул гельветов даже не подчинил. Он не включил побежденных в состав провинции Нарбонская Галлия, хотя вполне мог бы. Так может быть не все так плохо? Пара дней унижений, страшного лобзания коленей, сеанс коллективного плача и дело в шляпе. Впрочем, в реальности все было несколько более спокойно, нежели это, так старательно писал Цезарь. Плача, конечно же, не было, но результат был тем же. И Дуи, и примкнувшие к ним вожди попросили друга и союзника римского народа защитить Галлию от Ариависта, и просьбу этот Цезарь с огромным удовольствием натянул на всю ту же санкцию Сената про защиту Эдуев. О, как удачно получилось. Две войны по цене одного повода. Но, впрочем, прежде чем переходить к войне, сначала нужно было поговорить с Ариавистом. И главное, при этих разговорах было случайно не заключить мира. Но уж в чем, а в переговорах так Цезарь точно достиг виртуозного мастерства. Гай Юлий отправил к Ариависту послов с предложением встретиться где-нибудь посередине, между римлянами, то есть между Бибрактой, и германцами. Что звучало примерно как на нейтральной территории, но если посмотреть вниз на землю, то получалось, что где-то на земле сикванов, которые от германцев в последнее время были ой как не в восторге. И неудивительно, что столь любезное предложение Ариавист отверг, да еще и заметил, что как бы... Если бы ему самому был нужен Цезарь, то он бы к нему явился бы. А если Цезарю что-либо нужно от него, то это он должен прийти к нему. Получив такой наглый ответ, какой-то варвар отказывается явиться навстречу к римскому проконсулу, Цезарь резко поднял ставку и уже в следующем посольстве отправил следующую весть. За великую милость со стороны его, Цезаря и римского народа, а именно за то, что в его консульство Сенат признал его царем и союзником, чем Ариавист отблагодарил его и римский народ? Дерзким отказом от приглашения явиться для переговоров и нежеланием высказаться по вопросам, общим для них, и даже познакомиться с ним. Поэтому Цезарь предъявляет ему следующие требования. Во-первых, он не должен производить никаких дальнейших массовых переселений через Рейн в Галлию. Далее, он должен возвратить Эдуям их заложников, не беспокоить Эдуев какими-либо враждебными действиями и не идти войной на них и их союзников. Если же Ариавист удовлетворит эти требования, то у него навсегда сохранятся добрые отношения и дружба с Цезарем и народом римским. Но если Цезарь не получит удовлетворение, то он не сочтет себя вправе закрывать глаза на обиды, чинимые Эдуем, так как консульство Мессалы и Пизона Сенат постановил, что каждый наместник провинции Галлия обязан защищать Эдуев и остальных друзей римского народа соответственно интересам республики. Какой, однако, обидчивый проконсул нам попался. Не идешь на переговоры в сердце враждебной страны? Ах так, а я ж тебя еще другом называл. Ну все, дружбе конец, возвращай заложников и уматывай за Рейн, я лишаю тебя лицензии. Естественно, от таких заскоков Ариавист, который уже давно смотрел на Галлию как на свое, немного прифигел, как бы секунду. Он распоряжается заложниками по праву войны, причем войны, которую вообще-то объявили Эдуи. С чего он должен что-то отдавать? Но при этом, вообще-то, Ариавист не ищет войны. И если Эдуи будут верны договорам и продолжат платить дань, то никакого ущерба они не понесут. Правда, Цезарь заявляет ему, что не будет закрывать глаза на обиды, чинимые Эдуем. Но для всех, кто до сих пор вступал с ним, с Ариавистом, в борьбу, эта борьба была гибельной. Пусть Цезарь идет, когда хочет. Тогда он убедится в том, что значит храбрость непобедимых германцев. Этих опытных воинов, что за последние 14 лет совсем не бывали под кровлей своего дома. Что меня лично ни секунды не удивляет, так это то, что во время всех этих переговоров оба держали камень за пазухой. Ариавист, как внезапно выяснилось, несмотря на то, что вслух войны не хотел, на самом деле кинул клич в туман на ту сторону Рейна, спешно собрал свою армию и выдвинулся к главному городу сикванов Висонтио. А Цезарь, в свою очередь, сделал примерно то же самое и поспешил форсированным маршем ко все тому же Висонтию, с тем, чтобы якобы опередить германцев, но на самом деле с уютом расположиться на сикванских амбарах и запасах зерна. Причем перед этим маршем Гай Юлий сменил неоправдавшего доверия Думнарикса Темного в качестве командира союзной римской конницы на нового героя сериала, чье имя вам покажется знакомым. На Публия Лициния Краса. Сына старого союзника Цезаря, которого он взял с собой в Галлию, чтобы прочить связи с его отцом и предоставить Публию площадку для приобретения опыта и воинской славы. Что же по поводу Думнарикса? То он нам еще понадобится, припасите его имя. Не надо прям так сразу забывать. А относительно его кавалерии, ну, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Гельветов нет. Германцы угроза. Ты можешь сколько угодно не любить римлян, но пока у тебя за рукавом не появится подходящего козыря, не будешь же ты прямо сейчас восстание поднимать. А раньше надо было, дорогой, раньше. Когда у Цезаря провизия заканчивалась. Ну а сейчас как бы телега ушла. Догони ее теперь. Гонку к Висонтио, с желанием опередить друг друга и оправдывая свое выдвижение тем, что выдвинулся противник, выиграли римляне, которые были приучены к форсированным маршам и потому успели первыми занять хлебный город. Раунд 1-0 в пользу Цезаря. Однако первая тактическая победа дала неожиданные плоды. Загнав легионеров до полусмерти, Гай Юлий, естественно, должен был дать им несколько дней отдыха и праздного безделья в награду. И вот, казалось бы, что может быть лучше, чем расположить легионы на квартирах Висонтио? Роскошный город. Если кто не понял, это современный Бизанцион. С совершенно потрясающим и крайне надежным расположением. Излученные реки подковы огибает город, защищая его от нападения, а в узком месте подковы, единственном сухопутном пути в город, высокий холм с крутыми обрывами и надежно защищенный цитаделью. Сейчас там звездчатая крепость. Я выложу в Telegram фотки, но в общем выглядит это потрясающе и действительно надежно. Бесконечно удобно. Казалось бы, можно спокойно передохнуть, восстановить тело и душу, расслабиться. Но тут такое дело. Восстанавливая душу при помощи пива и местных женщин, легионеры Цезаря, скажем так, не смогли сдержать любопытство. И стали расспрашивать местных, а куда это мы с такой огромной скоростью движемся? Точнее, как там германцы? Они действительно такие страшные, как нам рассказывали в детстве? Ведь все мы римляне, и мы с молоком матери впитали столько сказок. Но на самом деле же это не так, да? Ведь они почти такие же, как вы, галлы. Нет, отвечали секваны. Вообще ни разу. Это не оседлые германцы с того берега. Это дикие племена из самых мрачных глубин германских лесов. Буквально из преисподней, чтобы вам было понятней. Они огромные, свирепые и безжалостные. И пиво они пьют как минимум в два раза быстрее, чем мы. А вы думаете, почему мы вынуждены молчать в тряпочку и терпеть их издевательства? Сами-то мы секваны, ого-го, но против полчищ заринских варваров мы оказались бессильны. В общем, понятно, да? Никто же не будет признаваться не то что гостям, а даже самому себе, что он уступил пигмеям, да? Вот и свевы с пацанами за время римского отдыха прибавили в росте сантиметров по 20 каждый. И это вызвало, скажем так, неприятное ощущение у слишком многих легионеров где-то чуть ниже уровня груди. Не то чтобы там все прям забегали и закричали, мы боимся ужасных титанов из глубин леса, нет, но... Не знаю, многие говорили, что просто как бы дали бы всем по шее, но вот эти перевалы, эти темные леса, и вообще-то мы как бы в Галлии, галлы нас не любят, и опять мы в погоне куда-то там идем, а вдруг нас опять кормить не будут, может быть, как бы не идти? Но надо, уважаемые Луций, надо. Когда эти разговоры начали принимать угрожающие обороты, Гай Юлий устроил перформанс. Он созвал военный совет и пригласил всех центурионов, после чего устроил им разнос. Тут важный нюанс. Центурионом стать по блату было практически невозможно. То есть военным трибуном, контубернатом, да, если ты сын римского всадника или сенатора, то ты обязан отслужить, ты отправляешься в легион кем-то вроде офицера. Можно сказать, лейтенант после военной кафедры в университете. Но центурион, нет, это невероятно заслуженный ветеран. Человек, который всю жизнь посвятил войне, он видел побольше прочих и авторитет имел среди своих подчиненных колоссальный. Он держит своих легионеров в кулаке, и если уверен он, уверены и они. В длинной речи Гай Юлий, во-первых, спросил, а что вообще происходит? Вспомните, ареавист еще недавно домогался получения лицензии. С чего вы взяли, что он так легко готов от нее отказаться? Он, Цезарь, уверен, что вообще вождь свевов не пойдет на разрыв. Войны не будет, ребята, будет мир. Но даже если вдруг пиво ударит ему в голову, и он в бешенстве своем атакует римлян, то что с того? Чего нам бояться? Во времена Гая Мария мы прищемили кимбромыты в тоном хвосты. Можем повторить. Галлы, да, они проиграли войну ареависту, но лишь потому, что устали от длительного конфликта, А хитрый-хитрый вождь одержал победу не ударом в лоб, а расчетом. Но с нами такое не прокатит. Что же касается ваших напрягов по поводу продовольствия, то просто оглянитесь на поля, не будьте ментулами. Тогда, когда мы шли в начале кампании, хлеб еще не созрел. Ну а сейчас все уже готово, и все уже убирается в амбары. Бери не хочу. И вообще, знаете что? Я как бы раньше думал сидеть в Висонтио еще подольше, но так классно выступил, что даже сам себя убедил. И приказываю выдвигаться прям завтра утром. Проверим, сколько там вас внутри осталось верности долгу, а сколько накопилось трусости. Я абсолютно уверен, что даже если вы все окажетесь недостойны римской крови, текущей в ваших жилах, то уж 10-й легион, весь до единого, точно пойдет за мной. Сноска. 10-й легион – это как раз один из тех двух, что был собран в Галлии Тагата на эту войну. И как бы он, получается, сильно отличался от тех четырех, что все это время стояли гарнизоном. Да, у него не было никакого боевого опыта. Даже под Бибрактой, я напомню, забывчивым он в бой не вступил. Но Цезарь собирал его сам. Он ставил своих командиров, обещал солдатам не от имени республики какого-то там прошлого-позапрошлого проконсула что-то где-то как-то, а лично от себя все блага мира, землю для них в будущем, по выслуге лет и так далее, и так далее. Это были пусть и зеленые люди, но это были люди, которые изначально пошли именно за ним. И, конечно же, они тут же заполнились гордостью по самую макушку. Еще бы, их полководец, несмотря на то, что они даже не были в бою, считает, что они лучше, чем все остальные вместе взятые. Чем все эти ветераны, что смеялись над нами и смотрели сверху вниз. И потом, разве солдаты Гая Мария тоже не были новичками перед битвой при Аквах Секстивах? Умело стравив таким образом легионеров в дружеском конкурентном соперничестве и играя на их чувстве гордости как на дудочке, Цезарь вывел таки все легионы из Висонтио и внезапно встретил послов от Ариависта. Снова. Те передали ему такие слова. «Помнишь, Цезарь, ты предлагал встретиться? Я еще тогда отказался, да, но ведь сейчас ты намного ближе. Да и я как-то так получилось оказался неподалеку. С армией. Так что давай, в общем, действительно поговорим. Я ничего не имею против». Обе армии двинулись навстречу друг другу. Для личной охраны Цезарь на переговоры взял с собой все тех же раздувшихся от гордости за оказанную честь легионеров 10-го легиона. И причем, понимая, как бы, что, возможно, при некоторых ситуациях ему понадобится мобильность, легионеров этих он посадил на лошадей, чем обеспечил сначала неофициальный, но вскоре ставший таковым когномен эквестрис, то есть легион всадников. Так, а чтобы было понятно, лошадей легионерам придали не навечно, а только на одну эту акцию. И чтобы, собственно говоря, лошадей этих им дать, для начала с них надо было снять галлов. То есть, как бы Цезарь разул гальскую кавалерию. Что по этому поводу подумали его союзники, мы точно не знаем, но лошадей они предоставили. Хотя, надо думать, были немало обижены таким глубоким, пусть и, вспомним прошлую кампанию, оправданным недоверием со стороны Цезаря. Идет 58 год до нашей эры. Галлия — местность к востоку от Висонтио. Главного города — племени сикванов. Высокий земляной холм разделяет протяженную равнину на две части. В 200 шагах от него с одной стороны замерли германские всадники Ариависта, с другой — легионеры любовно созданного Цезарем 10-го легиона. И на удивление, все они сидели на лошадях. Цезарь сам своей рукой только что сделал из них всадников. От обеих армий отделяется по 11 человек. Осторожно и осмотрительно скачут они к вершине холма, месту, где должны состояться такие долгожданные переговоры между другом и союзником римского народа, вождем свевов Ариавистом и проконсулом Гаем Юлием Цезарем. Переговоры продвигаются с трудом. Цезарь не понимает, что здесь делают германцы и зачем они переселяются через реку, а Ариавист? Ариавист утверждает, что перешел Рейн не по своему побуждению, но по просьбе и приглашению галлов. Места для жительства в Галлии уступлены ему самими галлами, заложники даны по их доброй воле, дань он берет по праву войны. И не он начал войну с галлами, а галлы с ним. Дружба же римского народа должна служить ему украшением и защитой, а не приносить вред. Что Цезарю нужно? Зачем он вступает в его владения, ведь эта Галлия — его провинция, так же, как та римская? Внезапно переговоры прерывает посторонний шум. Цезарь переводит взгляд на равнину и видит, что германская конница пришла в движение и, ускоряя шаг, движется на римлян. Заринские варвары принялись забрасывать легионеров камнями и дротиками. Цезарь немедленно прервал переговоры и спешно приказал отступать, строжайше запретив отвечать на агрессию. Гай Юлий считал недопустимым возможность того, что его, после уже очевидно предстоящего им сражения, будут обвинять в том, что он вероломно напал на германцев во время переговоров. Весть об этой стычке, прервавшей обмен любезностями, распространилась как пожар. Возмущенные до глубины души римляне быстро забыли вчерашние пьяные страхи и буквально потребовали от Цезаря вступить в бой. Однако на следующий день ариавист, как ни в чем не бывало, предложил продолжить прерванное общение. Как бы, нормально же посидели, ну чего ты, Цезарь, давай не будем пороть горячку и найдем совместное решение. Гай Юлий наступать второй раз на те же грабли отказался, но так как вообще не отвечать было бы как-то невежливо, он отправил к ариависту двух человек с ответом. Гая Валерия Прокилла и Марка Метти. Оба они знали гальский язык и могли бы объясниться лично с ариавистом, который за время пребывания в Галлии тоже немало в нем поднаторел. Впрочем, от разговоров тот уклонился. Сообразным образом, он немедленно посадил римлян в оковы, да еще и оскорбил страшным подозрением, мол, это не послы на самом деле, а шпионы. Бзять их. Вечером того же дня германцы тихо снялись с лагеря и с блеском воспользовались холмистой местностью. На следующее утро римляне обнаружили Свео совсем-совсем не там, где они оставили их вечером. Вместо того, чтобы торчать впереди, примерно в 9 километрах по направлению к Рейну, те внезапно оказались гораздо ближе. Всего-то в 3,5 километрах. Да еще и прямо за спиной. Аккурат на путях снабжения римской армии. Не дожидаясь того дня, когда у легионеров закончится хлеб, Гай Юлий Цезарь вывел своих за ворота лагеря, построился и приготовился к сокрушительной германской атаке. Которой до самого вечера так и не случилось. На следующий день ситуация повторилась. Как и на следующий, и через день, и даже через день. Почти неделю Цезарь открыто бросал вызов германцам, а те молчали в ответ, ограничиваясь рейдами кавалерии. Причем надо сказать, что во время этих рейдов они, кажется, изобрели понятие десанта. Каждому всаднику прилагался не только конь, но и специальный пехотинец с копьем. Всадник подтаскивал свой личный десант ближе к бою, сбрасывал и устремлялся на врага. Есть римская, ну как, гальская конница. Да, естественно, у легионеров 10-го отобрали коней и отдали их обратно. Так вот, если конница с Публием Красом во главе принимала бой, то германцы чуть что начинали отступать к своему оставленному десанту, и если галлы увлекались преследованием, они внезапно обнаруживали себя против вдвое превосходящего противника. Если же римляне приказывали уже своей пехоте напасть на десант, то тех просто подхватывали всадники и перемещали на безопасное расстояние. Получалось что-то вроде таких мини-БТРчиков. Но, впрочем, все эти сражения играли роль лишь легкой разминки. Галлы, даже под командой Публия, не особо горели желанием таскать каштаны для римлян, а германцы, как вскоре выяснилось, никуда не торопились. Ведь все это время ариавист просто ждал. Вы же не забыли о том, что перед тем, как выдвинуться к Висонтию, вождь Свевов кинул клич за Рейн. Он ждал, когда прибудет подкрепление из своих. Все эти переговоры на переговорах, игры с конницей и прочее-прочее ему было нужно лишь только, чтобы затянуть время. И зачем ему вступать в сражение сейчас, если через недельку-другую к нему присоединится еще 5-10 тысяч молодцев? Неплохо придумано. Нельзя сказать, что гениально, но прям очень хорошо. Можно было бы сказать 1-1, но вот только... А что видели римляне? Не Цезарь, нет, он, скорее всего, это понимал, а простые легионеры. Те, что в полупьяном Висонтию так боялись выйти за стены. А они видели, как германцы трусят. Как отказываются принять бой, как их кавалерия чуть что убегает вместе со своим десантом, сверкая пятками. Как вместо того, чтобы честно сражаться, ариавист пытается захватить Цезаря во время переговоров. И что? Вот этих вот трусов мы боялись? Да мы их сейчас на раз размотаем. И вообще, помните, братья, как они попытались во время переговоров захватить нашего обожаемого Цезаря? Это вообще за гранью. Трусливые заринские псы. Как-то так походило на то, что ариавист переиграл сам себя, или точнее хитрый-хитрый Цезарь ловко воспользовался его же планами. И, кстати, важный вопрос по поводу вот этих вот самых переговоров, что возмутили римлян до глубины души. А как же так получилось-то? Безмятежная равнина и высокий холм посередине. С одной стороны в 200 шагах римляне, с другой стороны в 200 шагах германцы. Посередине ариавист с Цезарем. Цезарь видит, как германская конница пришла в движение и начинает бросать камни и дротики в римлян. Через его голову? На 400 шагов? Среди германцев, я так понимаю, в то время было не так много олимпийских чемпионов, способных бросить дротики на такое расстояние. Кажется, что с описанием Цезаря, как минимум, снова что-то не так. И что конкретно там случилось, мы не знаем. Но мы знаем, что Гай Юлий выставил ариависта нарушителем законов и обычаев войны, чем возбудил до крайности своих легионеров. Так что оставалась мелочь. Лишь воспользоваться этим самым повышенным боевым духом и все-таки что-то решить с едой. Потому что давайте не забывать о том, что дух духом, а есть что-то надо. Германцы не трусы, Цезарь это понимает, они просто ждут своих. Так что на шестой день Гай Юлий снова построил свою армию тремя эшелонами и двинул ее к лагерю германцев, но чуть-чуть мимо. Держа под прицелом варваров, проконсул протиснулся в направлении Висонтио и нагло стал ставить в 600 шагах второй, малый лагерь. И если что, получалось как-то так, если смотреть в направлении от Рейна к Секванам. Большой римский лагерь, за ним стоят германцы на пути римского снабжения, а за германцами, буквально в 600 шагах, малый римский лагерь. Получается этакий сэндвич. Заждавшиеся в своем ожидании, теперь уже германцы оказываются отрезаны и отрейны от продовольствия. Подкрепление, оно там когда еще будет? Рим перейти не так просто, особенно с телегами, а римляне, они уже вот тут вот из двух сторон. И кажется, ариависта эта ситуация стала раздражать настолько, что он посчитал, что, в общем-то, стоит выйти за пределы лагеря и хотя бы попытаться помешать римской стройке, чтобы те не успели закончить ее к вечеру. Однако Цезарь нагло не остановил работы во время германской атаки. Пока две первых его линии отгоняли варваров, третья продолжала махать лопатами. Так что германский вождь встал перед выбором либо бросать в бой все свои силы и устраивать генеральное сражение, либо... Ариавист выбрал уступить. «Позже. Позже еще будет время нанести удар», — решил он. «Не сейчас». Так что он вернулся в лагерь, а Гай Юлий, оставив в своем втором маленьком лагере два легиона, вернулся в основной. На следующий день Цезарь снова вывел всех своих легионеров на равнину, предлагая сражение. И снова германцы отказались от любезного приглашения и остались в своем лагере. В полдень проконсул пожал плечами и приказал легионам возвращаться на место. Но через несколько часов ариавист таки вывел свою армию. Расположив часть сил перед большим лагерем римлян, он бросил остальные на штурм малого. План был логичен и прост. Цезарь не может всеми силами прийти на помощь малому лагерю, ведь иначе он получит удар во фланг от оставшихся германцев. Так что ему придется сначала атаковать и их, а те всегда могут вернуться, спрятаться обратно в лагерь и выйти, едва Цезарь отступит. Так что дело оставалось за малым — прорваться за стены малого лагеря и вырезать там два легиона римлян. Единственное, что за всеми этими утренними маневрами до захода солнца оставалось не так много времени, и кажется, что ариавист недооценил стойкость римлян или переоценил храбрость своих людей. Он отправил слишком мало сил на штурм, и его люди все никак не могли прорваться на стены, в то время как римский проконсул даже не вышел из своего лагеря. Хитрость перехитрила саму себя, и в итоге, вместо разгрома римлян по частям, германцы просто обильно украсили телами подступа к укрепленному малому лагерю римлян. И едва снова расцвело, Цезарь вывел воодушевленные вчерашней победой войска и вплотную подошел к германскому лагерю, снова выстроившись в три линии. И тогда Ариавист принял бой. По какой-то причине он больше не смог ждать подкрепления из-за туманов. Он вывел все те силы, что были у него под рукой. В нарушение римских обычаев Цезарь взял на себя правый фланг. Он заметил, что с этой стороны враг слабее и решил нанести основной удар именно здесь. Звучали бурцины и германские рога. Две армии двинулись друг на друга. Задевшиеся над стенами германцы в раздражении от поражения, а может быть просто получившие четкие инструкции, бросились на римлян с такой скоростью, что те даже не успели расстрелять свой запас пиломов. Варвары налетели на ряды легионеров с жутким грохотом. Щиты ударили в щиты, линия навалилась на линию, и мечи принялись собирать кровавую жатву. Отталкиваемые бонами варваров, воодушевляемые Цезарем легионеры правого фланга, выдержали первый натиск и начали шаг за шагом теснить своего противника. Ряды варваров дрогнули, и германцы побежали. Пока правый фланг римлян торжествовал, на левом картина развивалась с зеркальным отражением. Римлянам не удалось выдержать натиск, и теперь уже они отступали шаг за шагом, в конце концов дрогнули и побежали. За время этого сражения правые и левые фланги уже давно отклились друг от друга и пустились в самостоятельное плавание. Преследуя бегущего врага, Цезарь даже не знал о том, что происходило с другой стороны. И тогда наступил звездный час резервной линии, той самой, что не понадобилось в сражении при Бибракте. И в бой ее повел наш будущий герой Публий Лициний Крас. Причем повел именно в тот момент, когда было надо, не раньше и не позже. Если бы он сделал это чуть ранее, он мог бы поддержать поддавшихся легионеров, укрепить их строй и выровнять положение, но вместо этого младший Крас дождался, когда римляне сломаются и побегут, а торжествующие германцы бросятся в погони и рассыпят строй. И когда они внезапно наткнулись на новую стену щитов, в их рассредоточенном ударе не было ни силы, ни твердости. Публий Лициний Крас перевернул результат сражения на своем фланге, и битва при Вагезах завершилась. Началось преследование, которое быстро превратилось в резню. Германцы бежали в направлении Рейна, преследуемые римлянами по пятам. А ведь тогда очень немногие люди умели плавать. В прибрежных зарослях Великой реки произошло то же самое, что случилось в далеком 105 году с римлянами при Аурузионе. Мест в немногочисленных лодках нашлось немногим. Ариавист спастись сумел. Обе его жены, как и одна из двух дочерей, нет. Они были убиты во время бегства. Вторую дочь римляне взяли в плен. Марк Метти и Гай Валерий Прокил, римские дипломаты-шпионы, были с триумфом освобождены. А подкрепление Ариависта, которое все это время сидело за рекой и никак не могло наладить переправу, отказалось от планов по переселению в Галлию. И более того, враги свевов, оседлое племя убьев, что не так сильно отличалось от галлов и так долго подвергалось нападкам своих диких кочевавших соседей, резко осознало свой шанс и принялось добивать деморализованных свевов на той стороне реки. А Цезарь? Цезарь с чувством выполненного долга отправился в Галлию Тагата. Там накопилось множество административных провинциальных дел, которыми срочно надо было заняться во время зимы, но вот только своих легионеров он почему-то с собой не взял. Хотя, казалось бы, римляне одержали все возможные победы, рассеяли врагов, полностью и даже дважды выполнили постановление Сената о защите Дуев от конца 61 года, после чего, вместо того, чтобы вернуться в римскую провинцию, они расположились на зимние квартиры на землях сикванов. Ведь победы над германцами и гельветами плана Цезаря не исчерпывались. Всегда ведь найдется следующий враг, да? С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Прежде всего, маленький спойлер, не сбрасывайте свевов со счетов, они нам еще понадобятся. Оставляйте комментарии, рекомендуйте меня своим друзьям и знакомым и обязательно зацените новый формат после кастов на Boosty и Патреоне. Как по мне, переформатирование вышло крайне успешным. Всех обнимаю и до встречи на следующей неделе.